Первое. Коллега Р., мой дядя. Я питаю к нему нежные чувства. Второе. Он очень изменился. Лицо его вытянулось, мне бросается в глаза большая рыжая борода. Толкование этого сновидения я совершил приблизительно следующим образом. Когда, проснувшись, я вспомнил о сновидении, я только рассмеялся и подумал, какая бессмыслица. Но от сновидения я не мог отделаться, и оно весь день преследовало меня, пока я, наконец, вечером не упрекнул себя. Если бы кто-нибудь из твоих пациентов сказал про свое сновидение, какая бессмыслица, то ты, наверное, рассердился бы на него или подумал, что позади скрывается какая-нибудь неприятная мысль, осознавать которую он не хочет. Ты поступаешь совершенно так же. Твое мнение, будто сновидение бессмыслица, означает лишь твое внутреннее нежелание истолковать его. Это непоследовательно с точки зрения твоих убеждений. Я принялся за толкование. «Р. мой дядя». Что это значит? У меня ведь всего один дядя, дядя Иосиф. Удивительно, как здесь моя память в бодрствующем состоянии ограничивает самое себя в целях анализа. Я знал пятерых своих дядей, и одного из них уважал и любил. В тот момент, однако, когда я преодолел нежелание истолковать свое сновидение, я сказал себе, ведь у меня был всего лишь один дядя, тот, которого я видел в сновидении. С ним произошла чрезвычайно печальная история. Однажды, теперь тому уже больше 30 лет, он, поддавшись искушению нажить крупную сумму, совершил поступок, тяжело караемый законом. Отец мой, посидевший в то время в несколько дней от горя, говорил потом очень часто, что дядя Иосиф не дурной человек, а просто дурак, как он выражался. Если таким образом коллега Р., мой дядя Иосиф, то тем самым я хочу, наверное, сказать, Р. дурак. Маловероятно и очень непонятно. Но тут я вспоминаю лицо, виденное мною во сне, вытянутое с рыжей бородой. У дяди моего действительно такое лицо, вытянутое, обрамленное густой белокурой бородой. Мой коллега Р. был темным брюнетом. Но когда брюнеты начинают сидеть, то их черные волосы претерпевают довольно некрасивую метаморфозу. Они становятся сперва рыжими, желтовато-коричневыми и, наконец, седыми. В этой стадии и находится борода моего коллеги Р., впрочем, также и моя, что недавно заметил я к своему большому неудовольствию. Лицо, виденное мною во сне, принадлежит одновременно и моему коллеге Р., и моему дяде. Не подлежит поэтому никакому сомнению. Я действительно думаю, что мой коллега Р. — дурак, как и мой дядя. Я не предполагаю еще, с какой целью я произвел это сопоставление, против которого решительно восстаю. Оно, однако, довольно поверхностно, так как мой дядя был преступником. Коллега же Р. никогда не имел касательства к суду. Он привлекался к ответственности однажды за то, что велосипедом сбил с ног какого-то мальчика. Неужели же этот поступок послужил причиной сопоставления? Но ведь это значило бы, что мое сновидение действительно было бессмыслицей. Неожиданно мне приходит в голову другой разговор на эту тему, которые я вел несколько дней тому назад с другим моим коллегой Н. Я встретил Н. на улице. Он тоже кандидат в профессора. Он узнал о сделанном мне предложении и поздравил меня. Я отклонил его поздравление. Именно вам не следовало бы шутить, ведь вы же сами знаете цену таких предложений. Он ответил, по-видимому, не очень серьезно. «Нельзя знать. Против меня ведь имеется серьезное возражение. Разве вы не знаете, что одна особа когда-то возбудила против меня судебное преследование? Мне нечего вам говорить, что дело не дошло даже до разбирательства. Это было самое низкое вымогательство. Мне пришлось потом выгораживать обвинительницу от привлечения к суду за недобросовестное обвинение. Но, быть может, в министерстве знают об этом и считаются с этим до некоторой степени. Вы же никогда ни в чем не были замешаны. Вот передо мною и преступник, а вместе с тем и толкование моего сновидения. Мой дядя Иосиф совмещает в своем лице двух неназначенных профессорами коллег, одного в качестве дурака, другого в качестве преступника. Я понимаю теперь также и то, какую цель имело это совмещение. Если в отсрочке назначения моих коллег Р и Н играли роль вероисповедные соображения, то и мое назначение подвержено большому сомнению. Если же утверждение обоих обусловлено другими причинами, не имеющими ко мне никакого отношения, то я все же могу надеяться. Мое сновидение превращает одного из них, Р, в дурака, другого, Н, в преступника. Я же ни тот, ни другой. Общность наших интересов нарушена, я могу радоваться своему близкому утверждению, меня не касается ответ, полученный коллегой Р от высокопоставленного лица. Я не останавливаюсь, однако, на этом толковании своего сновидения. Оно недостаточно еще для меня ясно. Я все еще обеспокоен тем легкомыслием, с которым я отношусь к двум своим уважаемым коллегам, имея лишь в виду открыть себе путь к профессуре. Мое недовольство собственным поведением понизилось. Однако с тех пор, как я понял, что означает это мое поведение, я категорически отрицаю, что действительно считаю коллегу Р. дураком и не верю в грязную подкладку обвинения, предъявленного коллеге Н. Тем не менее, повторяю, сновидение нуждается, на мой взгляд, в дальнейшем толковании. Я вспоминаю, что сновидение содержит еще один элемент, на который толкование до сих пор не обращала внимания. В сновидении я питал нежное чувство к своему дяде. К кому относится это чувство? К своему дяде Иосифу я, конечно, нежных чувств никогда не питал. Коллега Р. мне очень дорог. Но если бы я пришел к нему и выразил словами свою симпатию, которая хотя бы приблизительно соответствовала нежному чувству в сновидении, то он, наверное, очень бы удивился. Моя нежность по отношению к нему кажется мне неискренней и преувеличенной, все равно как мое суждение относительно его духовных способностей. Но преувеличенной, конечно, в обратном смысле. Я начинаю понимать суть дела. Нежные чувства в сновидении относятся не к явному содержанию, а к мыслям, скрытым позади сновидения. Они находятся в противоречии с этим содержанием. Они, вероятно, имеют целью скрыть от меня истинный смысл сновидения. Я припоминаю, с каким неудовольствием приступил я к толкованию этого сновидения. Как я старался его откладывать и думал, что мое сновидение — чистейшая бессмыслица. Мои психоаналитические занятия нередко показывали мне, какое значение имеет такое нежелание истолковать сновидение. Оно в огромном большинстве случаев не относится к действительному положению дела, а лишь выражает известные чувства. Когда моя маленькая дочурка не хочет яблоко, которым ее угощают, то она утверждает, что яблоко горькое, хотя на самом деле она его даже и не попробовала. Когда мои пациентки ведут себя совсем как моя дочурка, то я знаю, что у них речь идет о представлении, которое им хотелось бы оттеснить. То же самое следует сказать о моем сновидении. Я не хотел его толковать, потому что толкование его содержало нечто для меня неприятное. Теперь же, после этого толкования, я знаю, что именно мне было так неприятно. Утверждение, будто коллега Р. дурак. Нежные чувства, которые я питаю к коллеге Р., я не могу отнести к явному содержанию сновидения, а только к этому моему нежеланию. Если мое сновидение по сравнению с его скрытым содержанием производит в этом отношении искажение, то проявляющиеся в сновидении нежные чувства служат именно этому искажению, или, другими словами, искажение проявляется здесь умышленно, как средство маскировки. Мои мысли, скрытые в сновидении, содержат своего рода клевету на Р., чтобы я не замечал, что сновидение изображает прямую противоположность. Фрейд. Толкование сновидений. Санкт-Петербург. 1913 год. Страницы 112-116. Я продолжу здесь толкование сновидения, из которого мы уже однажды сделали один ценный вывод — сновидение о дяде. Толкование его показало нам, что в основе его лежит несомненное желание быть назначенным профессором. Нежные чувства, проявленные в сновидении к другу Р., мы объяснили моим протестом против оскорбления обоих коллег, бывшим налицо в скрытом содержании сновидения. Так как это снилось мне самому, то я могу продолжить анализ, сказав, что отнюдь не был удовлетворен найденными разъяснениями. Я знал, что мое суждение о коллегах, вошедших в содержание сновидения, было действительно совершенно иным. Сила желания не разделить их судьбу относительно получения профессорского звания казалась мне чересчур незначительной, чтобы разъяснить всецело противоречие между моим суждением в бодрствующем состоянии и в сновидении. Если мое стремление получить этот титул настолько сильно, что оно свидетельствует о болезненном честолюбии, от которого я, насколько мне известно, чрезвычайно далек, не знаю, что сказали бы по этому поводу мои друзья и знакомые. Быть может, я действительно честолюбив, но, наверное, мое честолюбие не зашло бы так далеко, если бы речь шла всего лишь о звании экстраординарного профессора. Откуда же это честолюбие, приписанное мне сновидением? Я вспоминаю, что в детстве мне часто рассказывали, что при моем рождении какая-то старуха-крестьянка предсказала моей матери, что она подарила жизнь великому человеку. Такое предсказание не может никого удивить. Есть много счастливых матерей, которые охотно обращаются за предсказанием ко всяким ворожеям. Неужели же мое честолюбие проистекает из этого источника? Однако я припоминаю еще одно аналогичное впечатление от моего детства, которое, пожалуй, даст еще более правдоподобное объяснение. Однажды вечером в одном из ресторанов на Праторе, куда меня часто брали с собой родители, мне было тогда 11 или 12 лет, мы увидели человека, ходившего от стола к столу и за небольшой гонорар импровизировавшего довольно удачные стихотворения. Родители послали меня пригласить импровизатора к нашему столу. Желая меня за это поблагодарить, он, подойдя к нам, составил в честь меня стихотворение, в котором пророчествовал, что я стану министром. Впечатление от этого второго пророчества я живо помню. Это было как раз время гражданского министерства. Отец незадолго до этого принес домой портреты новых министров. Среди них были даже евреи. И каждый, подававший надежды еврейский мальчик, видел перед собою министерский портфель. Больше того, С этим впечатлением было связано впоследствии и мое желание поступить на юридический факультет, которое лишь в последний момент было мною изменено. Медику министерская карьера была недоступна. Обращаюсь снова к своему сновидению. Я начинаю понимать, что оно перенесло меня из печального настоящего в полное надежд время гражданского министерства и исполнило мое тогдашнее желание. Оскорбив обоих своих уважаемых коллег только за то, что они евреи, и назвав одного дураком, а другого преступником, я играю своего рода роль министра. Я попросту занял в сновидении министерское кресло. Какая-то месть его превосходительству. Он отказывает в утверждении меня экстраординарным профессором, а я в отместку за это занимаю в сновидении его место. Фрейд, «Толкование сновидений», страницы 151-152. Толкование этого сновидения — прекрасная иллюстрация склонности Фрейда считать такие иррациональные побуждения, как честолюбие, несовместимыми со взрослой личностью, и таким образом рассматривать их как проявление детской сущности в человеке. Из сновидения ясно видно, что в этот момент в самом деле проявилось честолюбие Фрейда. Но он решительно отрицает, что способен испытывать это чувство так сильно. В действительности, блестяще описанный ход рассуждений представляет собой хороший пример процесса рационализации. Фрейд рассуждает так. Если мое стремление получить этот титул, здесь он пытается затушевать главное в истинном положении вещей, престиж, связанный с этим титулом, настолько сильно, то оно свидетельствует о болезненном честолюбии. А от этого честолюбия он, по его мнению, чрезвычайно далек. Но даже допустив, что окружающие могут все же счесть его честолюбивым, он утверждает, что это, вероятно, не связано с его желанием получить титул профессора. Таким образом, он вынужден был допустить, что честолюбие относится к его детским желаниям, а не к его нынешней взрослой личности. Конечно, такие побуждения, как честолюбие, действительно развиваются в характере ребенка и коренятся в раннем детстве, но при этом нельзя утверждать, что они представляют собой нечто, не имеющее отношения к взрослой личности. Говоря о нормальной личности, такой как он, Фрейд чувствует необходимость разграничения между ребенком и взрослым в личности человека. В наше время это разграничение не проводится столь резко, что отчасти, возможно, объясняется влиянием Фрейда. Даже нормальный человек, и это признают очень многие, может быть движим любыми иррациональными желаниями. Это его желания, хотя корнями они уходят в раннее детство. До сих пор мы рассматривали только один аспект теории сновидений Фрейда. Он понимает сны как воображаемое осуществление вытесненных желаний, и в особенности сексуальных желаний, зародившихся в раннем детстве и полностью не преобразованных в результате формирования реакции или сублимации. Когда контроль сознания ослабевает, эти желания предстают исполнившимися, как в случае сновидений. Однако, если бы вытесненные желания, проявляющиеся во сне, можно было бы осуществить в реальной жизни, наши сны не вызывали бы такого чувства неловкости и не выглядели бы загадкой. Нам редко снится, что мы совершаем убийства, кровосмесительные или другие преступления. И даже если это бывает, исполнение таких желаний не доставляет нам радости. Фрейд объясняет это явление, предполагая, что в состоянии сна наш внутренний моральный цензор тоже наполовину спит. Так мыслям и фантазиям удается проникнуть в спящее сознание. Если бы внутренний цензор совсем не спал, он бы их туда не допустил. Цензор бодрствует как раз настолько, чтобы не позволить запретным мыслям проявиться ясно и однозначно. Если роль сновидений заключается в том, чтобы оберегать сон, то вытесненные желания, проявляющиеся во сне, должны быть достаточно замаскированы, чтобы его обмануть. Подобно симптомам невроза, они представляют собой сочетание подавляемых желаний ид и подавляющей силы контролирующего суперэго. Иногда случается, что этот механизм маскировки не срабатывает как следует, сновидение становится слишком очевидным, чтобы цензор мог его проглядеть, и мы просыпаемся. Следовательно, допущение Фрейда сводится к тому, что главной чертой языка сновидений является маскировка и искажение бессознательных желаний, что позволяет нам спокойно спать. Эти представления оказали важное влияние на понимание Фрейдом значения символов. Он считает, что главная функция символа — замаскировать и исказить суть скрытого желания. Язык символов понимается как некий тайный код, а толкование сновидений — как его расшифровка. Предположив, что содержание снов иррационально и связано с детской частью личности, выполняя в то же время функцию маскировки, Фрейд пришел к более узкой концепции языка сновидений, чем та, которую я предложил, говоря о языке символов. По Фрейду, язык символов — это не язык, особым образом выражающий всякое чувство или мысль, а язык, который выражает лишь некоторые примитивные инстинктивные желания. Подавляющее большинство символов имеют сексуальную природу. Мужской половой орган символизируют палками, деревьями, ножами, карандашами, молотками, самолетами и многими другими предметами, которые могут представлять его либо по форме, либо по функции. Точно так же женский половой орган представляется в виде пещер, бутылок, коробок, дверей, футляров для украшений, садов, цветов и так далее. Половое удовольствие выражается в таких действиях, как танцы, верховая езда, скалолазание, полеты. Выпадение волос или зубов — символ кастрации. Кроме элементов такой природы, символы выражают фундаментальные переживания маленького ребенка. Отец и мать предстают в образе короля и королевы, императора или императрицы, дети являются в образе детенышей животных, символ смерти — поездка. В своем толковании снов Фрейд, тем не менее, чаще использует случайные, чем универсальные символы. Он считает, что для того, чтобы истолковать сон, его надо расчленить на несколько частей и таким образом разрушить его полулогическую последовательность. Затем надо попытаться выяснить, какие мысли возникают у пациента по поводу каждой части, то есть выявить задние мысли, стоящие за каждым элементом сновидения. Если соединить этот ряд мыслей свободными ассоциациями, получится новый текст, обладающий внутренней согласованностью и логикой, и раскрывающий истинный смысл сновидения. Истинное содержание сновидения, выражающее вытесненные желания, Фрейд называет скрытым содержанием. Замаскированный вариант сна, как мы помним, это его явное содержание, а процесс искажения и маскировки скрытого сна Фрейд называет работой сновидения. Главными механизмами, с помощью которых скрытое содержание преобразуется в явное, являются сгущение, оттеснение или смещение и вторичная обработка. Так, в цитируемом переводе Фрейда. У Фромма condensation, displacement. В русской психологической литературе также используются термины конденсация, вытеснение.